Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый праздничный вечер на радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья. В студии Марина Борисова. И сегодня, как всегда, по пятницам с нами Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношению церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА», профессор МГИМО, член общественной палаты. С Рождеством Христовым, Владимир Романович!
Сердечно благодарю всех. С большой радостью поздравляю с великим праздником.
Ну, как вы понимаете, наши радиослушатели ждут от вас рождественских рассказов. Вот,
да?
Конечно. Ну, а о чем можно...
Они дождутся.
О чем можно еще говорить в рождественские праздничные вечера? Ну, например, можно вспомнить какие-то самые яркие свои впечатления от Рождества. Может быть, в детстве, может быть, в юности, может быть, какие-то удивительные путешествия, которые пришлись на рождественские праздники.
Как-то у меня не очень с рождественскими историями. Хотя, поскольку мы с вами тут некоторое время назад говорили про отца Серафима Роуза, я имел возможность и такую счастливую возможность бывать в монастыре, который и мы отцом Германом Подмошинским был основан, то для меня, наверное, вот такими яркими переживаниями и Рождества, и Пасхи было вот посещение монастыря в Палатине. Вот, это, ну, помимо того, что, в принципе, этот год учебы в Штатах, это был 93-94 учебный год, для тех, кто помнит это время, понятно будет, какой был вообще такой бытовой культурный контраст, когда ты вот из России того времени оказывался в Соединенных Штатах. Но у меня он был, вот этот культурный шок, о котором нас предупреждали, там все очень грамотно, уже в самолете нам раздали брошюрки и говорили, что вот вы должны понять, что вы наконец вот летите, так сказать, и окажетесь в земном раю, поэтому у вас, конечно, будет культурный шок, но ничего, мы вас вылечим, мы вам поможем и прочее. Но для меня подлинный культурный шок был это обретение православия, вот там, ну, вот этого американского, а точнее русского, да, с американским, таким легким американским акцентом. Вот, но, конечно, вот возможность посещения этого монастыря, и я бывал там и на Рождество, и на Пасху, оно, конечно, огромное впечатление оставило. И это, ну, это скорее, знаете как, я не могу сказать, что я помню детали, я помню атмосферу, я помню, что и на Рождество, и на Пасху там всегда были люди, которые принимали крещение. Это американцы, которых крестили, вот, и которые...
То есть они проходили перед этим оглашение?
Да, оглашение, да-да-да, но точно на Пасху и, по-моему, на Рождество, по-моему, тоже какая-то группа людей была, вот. Помню, что когда мы возвращались, ну, там, каникулы там, и, в принципе, когда мне удавалось сесть, я возвращаюсь, ну, со своими однокурсниками, ну, точнее, там понятие такого однокурсник, как у нас, не вполне есть, потому что там разные предметы, ты, у тебя разные, так сказать, сокурсники оказывались, согруппники, что ли. Но когда вот все приезжали, ну, а ты куда съездил? Ну, тут, знаете, там, а я там во Флориде был, а я там где, в Вашингтон летал, там, к дяде. Ну, а ты где был, значит, наш дорогой друг из России? Я говорю, а я тут у вас в лесу был, вот, недалеко отсюда, в монастыре, о, круто, а что, ну, чего, как, вот, и, в общем, конечно, так я своим американским друзьям открывал, так сказать, неизвестные для них страницы американской жизни, вот, но при этом примечательно, я, конечно, про это уже как-то вспоминал, но ведь там, несмотря на то, что это вот традиция русского православия, община, с которой я познакомился, она следовала традиции русского православия, но поскольку подавляющее большинство были американцы, то, как правило, служили на английском. А поскольку я английский на тот момент знал, ну, чуть лучше, чем церковнославянский, то я наконец понял, о чем богослужение и какие-то вот смыслы, и тени там, и другие моменты литургии, которые до этого были непонятны. Вот тут, оказывается, я благодаря вот иностранному языку осознал и понял. Вот. Но ощущение праздника, оно, конечно, было очень сильным. Тем более, что вы представляете, что, в принципе, ну, несмотря на различия там в датах, все равно вот этот вот рождественский контекст, он, конечно, может быть, не так, как там в какие-нибудь там 60-е, 70-е годы, да, во времена, когда я был в Штатах, уже там многие вещи, они уже дрейфовали в сторону вот этого отказа от таких проявляемых христианских смыслов, да, но, тем не менее, все равно Рождество, рождественские там, как минимум, распродажи и прочее, все равно вот это ощущение праздника, оно довольно таким продолжительным было, там заранее начинается, и все там украшается и так далее. И все равно даже вот в этом контексте, где акцент делается не на том, что Новый год, а на том, что Рождество, все равно, да, это рождественские каникулы, это рождественские праздники, вот, все равно вот ощущение церковное, оно было особым совершенно. И, наверное, во многом потому, что вот этот монастырь в горах, там без электричества, там максимум это фонарик, что было, да, что не с факелами мы, конечно, ходили, но с фонариками. Вот, эти шишки огромные, там, я помню, у меня мама ботаник, я когда фотографии пересылал, тогда нельзя было на телефон снять и переслать этого. Хотя я чуть не сказал, что я фотографию присылал, подумал, что ты говоришь, но не было же этого. Вот, а фотоаппараты были пленочные, еще мы снимали на пленку, но пленку уже относили, и, естественно, в магазине потом получали готовые фотографии, я их отправлял почтой нормальной, не электронной, вот, домой. И мама мне потом, значит, в ответном письме объясняла, что это за шишки, что это за там какой-то калифорнийский гигантский кедр, там что такое. Шишки, правда, они были размером, ну, такой, знаете, с большой ананас. Вот если вы себе представляете большой ананас, вот шишки калифорнийского кедра, они такого примерно размера. Или больше.
Замечательно. Да. Там вокруг только кедровые, да?
Ой, вот тут я боюсь, что он сейчас ляпну не то.
Просто интересно представить себе, я думаю, что далеко не все наши радиослушатели читали книгу, описывающую жизненный путь отца Серафима Роуза, и просто не представляют себе, что это за место такое, когда два молодых американца решили повторить путь подвижников благочестия в далекой России в XIV-XV веке. Они, будучи в современной Америке, купили кусок земли в горах.
Да, в лесу.
Вот, и там построили свой скит.
Ну да, причем, знаете, там ведь мы в прошлый раз про это не говорили, ну, в смысле, в тот раз, когда мы вспоминали отца Серафима. А ведь не только они вдвоем, да, хотя какое-то время, потом к ним подтянулись, так сказать, разные люди, и потом там была вот одна монахиня, точнее, женщина, которая стала монахиней, матушка Бригитта, которая, конечно, у нее было другое место, вот, она не могла с ними находиться в монастыре, но она там свой скит основала, она первоначально, если я не ошибаюсь, была одна, она просто в земле вырыла себе пещеру. Это уже даже не 12-14 век, это вообще какие-то подвижники, знаете, первых веков христианства, да, вот. И это, конечно, удивительные были там люди, которые как-то вот смогли вот такой уникальный опыт, не знаю, воспроизвести или получить в то время. Это, конечно, не могло не действовать, и, что называется, на простых американцев. Вот хотя, знаете, это страна, в которой там много чего есть и много чего видали, да, и там каждый занимается чем хочет, но вот я, если можно, все-таки вспомню еще раз эту историю, я ее не раз вспоминал, но она такая, как-то вот я не могу ее забыть, что называется. Мы ехали как раз вот в плотину с послушником одним, тоже американцем, бывшим рок-музыкантом, довольно известным Он играл в Сан-Франциско в группе Sleep. Потом эта группа Nirvana, вот она связана тоже с этой группой, с не... некоторые музыканты. И они ехали, то есть мы ехали, и там стоял парень, голосовал на дороге. И можно сказать, можно, куда идти? Мы прямо, ну, прямо там далеко ехать, вы подвезите сколько сможете. Вот, и он какой-то, знаете, с рюкзачком такой. И мы у него спросили, а чем ты занимаешься? Он говорит, да я как-то вот хожу, просто так живу в гармонии с природой, вот куда дойду, там остановлюсь. Вот. Ну, потом говорит, а вы чем занимаетесь? Ну, и вот этот послушник, ну, что он в подряснике был, вот, он говорит, а мы тоже, значит, вот живем здесь в гармонии с природой. И парень говорит, а можно посмотреть? Можно. Вот. Это что? У нас христианский монастырь. Ну, было понятно, что он не понимает, что такое монастырь. Вот, и мы приехали, это суббота была, и вот всеночная, он, можно в храм зайти? Ну, с вами можно? Можно. Мы заходим в храм. Вот, свечи только горят, никакого там электричества, служба, ну, на английском или там, они же в основном по-английски служили, но и на славянском тоже, поэтому там язык такой все равно в любом случае специальный, он, наверное, не очень понимал, вот, а потом я смотрю, вот, через там какое-то время, или я даже выходил, заходил, и я смотрю, стоит и рыдает, так сказать, этот паренек, американец. Вот. Потом он, ну, не буду, так сказать, рисовать тут какое-то, знаете, мгновенного преображения, что он попросил духовного убежища. Нет, он ушел. Но почему-то вот такой эффект от посещения монастыря вызвал, и такой отклик в его душе, это вот я просто видел своими глазами.
А вам доводилось в эти праздничные какие-то дни оказаться в каких-нибудь святых местах, вот где-нибудь либо на Святой Земле, либо на Афоне, либо в каких-нибудь наших святых местах там?
На Афоне я бывал дважды, но не в рождественское время, а на Святой Земле я был 6 раз, но всегда в предпасхальное время. Даже однажды у нас была такая история, у нас была просто группа такая паломников вместе с нынешним нижегородским митрополитом, которых мы вот каждый год летали туда, там учителей брали, победители конкурса, который в Нижнем проходил для учителей, мы помогали там организовывать какие-то вещи. И вот первая, вторая наша поездка, паломничество, оно было на Страстной неделе, там схождение благодатного огня, и дальше задержка самолета, и Пасха в самолете. Мы встречали Пасху, потому что схождение благодатного огня — это Великая Суббота, да, это всегда ожидание этого события. И поэтому самолет сильно задержали, и Пасху мы встречали в самолете, в воздухе, и Владыка тогда, если я не ошибаюсь, сказал, что он больше никогда в эти даты не полетит, потому что архиерей должен быть у себя, так сказать, в епархии, на месте. Вот, но это было все-таки вот все эти посещения, мы несколько лет подряд, потом я уже не мог дальше, они до сих пор каждый год, по-моему, летают туда, вот, но это было именно предпасхальное время, и вот у меня как раз сильные воспоминания связаны, первое посещение, как раз Страстная Пятница, просто там какая-то евангельская история, которая сбывалась на глазах, когда там вроде было светло и яркое солнце, потом мгновенное, вот после обеда темно, причем там никакой мистики не было, там просто песок из пустыни, ну, ветер принес, и такое ощущение, что вдруг темно. И крестный ход, вот это, но это все пасхальное.
Мы бы вам простили, даже если бы там была сплошная мистика.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношению церкви с обществом и СМИ, проводит с нами сегодня этот светлый праздничный рождественский вечер. Владимир Романович, а вот хорошо, если далеко от дома в праздник не удаляться, а тут как-то на своей территории, есть какие-то места, которые больше всего соответствуют вашему рождественскому настрою? Вот куда хочется в Рождество?
Мы много лет уже в предрождественские дни обязательно с семьей ездим в Лавру, в Троице-Сергиевую Лавру. И в этом году тоже ездили. Если мы не сильно уберем потом, да, но всей нашей большой семьей, вот все, кто может по состоянию сказать, здоровья и возраста, мы отправляемся в Лавру и проводим там, ну, почти целый день.
А почему, как сложилась эта традиция?
Да, она как-то сама собой сложилась. Мы когда-то, когда дети были еще маленькие, и мы, ну, мы обычно никуда не уезжаем, все-таки есть вот это вот праздничные дни, но при этом, поскольку это дни в ожидании великого праздника, то как-то хочется что-то осмысленное делать, и как-то уж, ну, ну, не только кататься на лыжах, что называется, и, или на коньках, и мы поэтому как-то поехали вот в Лавру однажды, и настолько нам это понравилось, что мы вот стали каждый год практически, я не помню, сейчас пропускали мы или нет, но стараемся, это обычно, это вот 2, 3, 4 января, вот мы вот в эти даты обычно мы выбираемся в Троицерковую Лавру, и это уже дети ждут, и как-то, хотя они, в общем, уже взрослые в определенном смысле, вот, и всегда как-то это по-особому проходит, каждый раз по-новому. Вот.
У нас, к сожалению, в наших широтах последние десятилетия как-то с картинкой не сложилось рождественское. У нас то дождь идет, то вообще непонятно что. А? Хочется на Рождество все-таки, вот, чтобы храм был, и снег был, и все вот, и елки были бы запушенные инеем. Вот. Ну, я понимаю, что можно это все найти в интернете, не обязательно для этого куда-нибудь ехать, но все-таки хочется живьем.
Ну да, но тут я не знаю, мне кажется, у природы нет плохой погоды, тут есть.
Вы так считаете?
Да-да-да, это кто-то до меня уже говорил, там, каждая погода благодать, вот это вот все. Вот, но если серьезно, то я не знаю, я в этом смысле как-то спокойно ко всему отношусь. Новый год, не Новый год, там, без снега или там Рождество. Да нет, но Рождество всегда Рождество. Вот, мне кажется, тут... Тем более, что, что ж получается, что... А если в теплых странах?
Да, а доводилось оказаться в Рождество в теплой стране?
Ну, за исключением вот Калифорнии, где круглогодично в шортах люди ходят. Ну, в общем, так особо больше нет.
Мне как-то пришлось встречать Рождество в Таиланде под пальмами. Я вам скажу, что это совсем не было похоже на Рождество. Я решила, что это была ошибка. Не трагическая, но все-таки. А, нет, на самом деле хочется действительно картинки какой-то такой вот...
Зимнюю.
Зимнюю, сказочную, рождественскую, как вот в фильме Александра Роу. «Вечера на хуторе близ Диканьки» 61-го года издания. Фильм, который не смотрят ваши студенты.
Не смотрят, да.
Там как раз вот та самая картинка, по которой тоскуют глаза и тоскует душа. Потому как еще там, что меня всегда поражало, это самый 61-й год, самый разгар хрущевских гонений на церковь. И вдруг выходит фильм, где очень близко к тому, что на самом деле происходит. Вот люди идут со звездой славить Христа и поют колядки без всяких извращений, вот в том самом натуральном виде, в каком они есть. И вот хочется чего-то такого.
Ну, вы знаете, а если вот кинематографическую тему продолжить и американскую при этом одновременно, я вот два фильма для меня как-то с некоторых пор, может быть, с момента, наверное, да, с момента, когда я там учился, а потом вот здесь работал в «Русском паломнике», в том числе и с американскими братьями нашими православными, вот, и они, так сказать, меня знакомили с какими-то страницами американского кинематографа интересными. И вот два фильма, которые у меня обычно с Рождеством ассоциируются. Это «It's a Wonderful Life», это «Прекрасная жизнь» Франка Капры. Вот, по-моему, очень такой интересный и замечательный фильм. И «Чудеса на 34-й улице», «Miracles on the 34th Street». Их, по-моему, есть какая-то поздняя экранизация, но я имею в виду экранизацию, по-моему, 50-х годов, которая, фильм, который был изначально черно-белый, потом его раскрасили, но я, поскольку сначала, по-моему, раскрашенный уже видел, то мне, у меня не было вот этого а ой, зачем там, да, так черно-белый был получше. Там, по-моему, очень-очень такой добрый, интересный фильм, и лучше, чем вот более поздний уже ремейк, да, там, 90-х, что ли, годов. Вот. А он такая, такая добрая рождественская история. Вот если говорить, мы говорим о рождественских рассказах, сейчас о святочном, традиции святочного рассказа замечательной, и самые разные авторы книг к этой традиции в рамках этой традиции работали, создавали прекрасные произведения. Там, вот как раз тоже повод, может быть, их вспомнить. О Генри, это замечательный рассказ есть, где...
«Дары волхов».
Да, да, где муж и жена, да, очень хотели сделать друг другу подарок.
Сюрприз.
Сюрприз, да, не просто подарок, а сюрприз. Но не будем спойлерить, да, просто предложим тем, кто еще с ним не знаком, его прочитать. Он, я думаю, вас и удивит, и обрадует, и тронет сердце. Вот, а есть и вот фильмы, мне кажется, они тоже очень вполне себе добрые. Ну, по понятным причинам, это все-таки фильмы в первую очередь зарубежные.
А какие-то радостные открытия, связанные с Рождеством, были в вашей жизни? Вот у меня, например, было открытие, правда, это было до всевозможных событий последних лет, это еще было в самом начале 10-х годов, мы как-то решили поехать на Рождество во Львов. Решили, что там наверняка же они по католическому календарю в нашем представлении, ну, унята же. И вот мы приехали туда в канун католического Рождества, а нам говорят: ребята, вы с ума сошли? У нас Рождество 6 сочельника, 7 января Рождество. Мы были в совершеннейшем шоке, никак мы не ожидали от наших украинских, как галичан, такого странного подхода к празднованию Рождества. И действительно там...
Надо было учить матчасть.
Да, вот как-то у нас с матчастью не сложилось, но было какое-то удивительное предпраздничное состояние, которое поддерживалось еще тем, что там было очень много музыки, и там вот эти самые колядки в переложении таком полуэстрадном, ну, не классическом народном, а вот в более легком таком для восприятия, они звучали отовсюду. Вот в каждом магазине открываешь дверь, и на тебя падает эта музыка. Такое было ощущение, что ей воздух пропитан. И когда мы, не дождавшись, мы там не дождались нашего Рождества, мы приехали его праздновать уже домой, но эта вот напитанность вот этим предощущением Рождества была такая сильная, что до сих пор вот вспоминаю, и вот это чувство, оно живо до сих пор, воспоминания о том чувстве. Вот такие открытия какие-то у вас с Рождеством связаны?
Ну, трудно сказать. Ну, вот помимо того, что я уже попытался вспомнить, да, вот когда это было все-таки необычно достаточно, вот то, что мне, когда мне в Америке довелось праздновать, может быть, даже сейчас вот сходу не вспомню, вот. Но, знаете, все равно вот рождественская служба, так же, как и пасхальная, она всегда особенная. И хотя ты, с одной стороны, получается, что ты, в общем, уже, когда ты многократно бывал на этой службе, ты все знаешь, все понимаешь и очень ждешь вот этого переживания, да, которое в любом случае возникнет. Да, оно может быть тихим, громким, там, всегда может быть каким-то своими оттенками и связанным в том числе с тем, что в жизни сейчас происходит, но все равно оно все равно наступит, а, с одной стороны, да, а с другой стороны, именно потому, что оно всегда новое, несмотря на вот ожидаемость и привычность, да, к такую вроде бы, вот, то она в каком-то смысле каждая особенная, но вот так вот именно что-то такое вспомнить сейчас, скорее, нет.
А есть какой-то любимый храм, где рождественское богослужение больше всего хочется оказаться вот в рождественскую ночь именно там? Я понимаю, что у вас специфика вашего служения, она обязывает чаще всего последние годы быть на патриаршем богослужении, но вот...
И это не вызывает у меня, знаете, ничего, кроме радости, потому что, ну, на Рождество храм Христа Спасителя, да, как правило, это... И это, вы знаете, я как раз и хотел сказать, вот, что, в общем, я с большой радостью всегда прихожу на службу, потому что это переполненный храм, это, знаете, ну, все равно это вот радость всеобщая такая, вот, и торжественность богослужения, при том, что я, как и многие, да, люблю вот и, знаете, тихие такие спокойные богослужения в маленьких храмах, вот, но вот храм Христа Спасителя, конечно, это место особое совершенно, и, ну, наверное, вот там к нему тоже, может быть, у каждого свое какое-то отношение, восприятие, переживание молитвы, но для меня всегда это большая радость. Я и помню, детей брал, вот, ну, правда, там, что называется, по очереди, да, как-то там все мы вместе не ходили пока в храм Христа Спасителя, а вот как-то я старшую дочку, потом среднюю, через год. И вот это всегда было такое особое переживание.
А семья где бывает на службе?
Ну, обычно вот в храм наш, что называется, приходской, в который мы ходим, да. Вот последние годы это вот монастырь Воносина, Борисоглебский, Подмосковье.
А как детям монастырская служба? Она все-таки немножко отличается от приходской,
ну,
обычной?
Ну, они как раз очень, очень любят, тем более, что мы как-то, сколько мы там переезжали, то вот у нас сейчас, ну, мы какое-то время добираемся до монастыря, у нас есть храмы, которые ближе гораздо к дому, к месту, где мы живем, но дети все равно, вот, говорят, именно дети настаивают, давайте поедем туда. И вообще не только на праздничную службу, а уж на праздничную, само собой, но вообще на любую, воскресную, там, субботнюю, а не нет, мы поедем в монастырь.
Ну, им просто нравится место, им нравятся особенности богослужения, им нравится то, что это монастырь, что их привлекает.
Да все, наверное, но в том числе и то, что там есть и, наверное, да, не в последнюю очередь их друзья, которые туда тоже приходят. Вот, и это тоже им для них важно.
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношению церкви с обществом и СМИ, проводит с нами сегодня этот праздничный светлый вечер. В студии Марина Борисова. Мы ненадолго прервемся, вернемся к вам буквально через несколько мгновений. Не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. В студии Марина Борисова. И сегодня, как всегда, по пятницам с нами Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношению церкви с обществом и СМИ. И мы еще раз поздравляем вас с наступившим Рождеством Христовым.
Да, присоединяюсь сердечно и всех поздравляю с этим великим и светлым праздником.
Владимир Романович, ну вот так сложилось, что вчера, день, когда все мы праздновали Собор Пресвятой Богородицы, исполнилось 100 лет удивительному архиерею, митрополиту Петериму Нечаеву. Я думаю, что старшему поколению не нужно объяснять, кто это и что это, потому что он среди епископата позднесоветского времени занимал совершенно уникальное место. Он с 1963 года по 1994 год возглавлял издательский отдел Московской патриархии. И надо представлять себе, что в те времена издательский отдел – это было не только место, где готовят и издают книги и тогда немногочисленные журналы, главным образом журнал Московской патриархии, но и это всегда была витрина – Русской Православной Церкви, это представительство по всему миру, потому что это и выставки, и концерты церковного хора, которые непременно следовали вслед за владыкой, когда он ездил по всевозможным международным церковным соборам, съездам, мероприятиям. Это выставки иконописи, это вот все, что давало возможность знакомить с сокровищами русского православия весь мир. Это вот единственная щель была, это издательский отдел, потому что единственный отдел патриархии, которому это разрешалось. Советской власти нужно было тоже показать какую-то картинку. Но владыка Петерим, он помимо того, что было сделано, это невозможно объяснить, что такое в Советском Союзе пробивать стену лбом. Это мог делать только такой совершенно неординарный человек, потому что добиться от советской власти разрешения на издание Библии, вы не поверите, это было великое достижение, которым гордились вплоть до середины 80-х годов. Все, кто имел хоть какое-то к этому отношение, разрешили издать Библию тиражом 10 тысяч экземпляров. То есть это можно воспринимать только как насмешку.
Ну да, просто тут мне кажется, может быть, стоит пояснить, что в те времена еще не отменена была статья за хранение религиозной литературы. То есть можно было получить уголовный срок.
Да, до 3 лет.
Да. Поэтому это, конечно.
А то, что видели только люди, как бы находящиеся внутри церковных стен, какая колоссальная была работа, когда издавалась ежемесячная Минея. Это же ведь не просто сборник гимнографии, это практически сверка, то, что в свое время породило церковный раскол. То есть это нужно было собрать тексты, нужно было их сверить по разным источникам, нужно было прийти к какому-то общему знаменателю и все это издать. Не говоря уже о многих других победах, сейчас даже странно об этом говорить. Я помню, какое было ликование в издательском отделе в середине 80-х годов, когда разрешили издать двухтомник «Следованную псалтирь». То есть, ну, казалось бы, это богослужебная литература, кому какое дело. Но чтобы добиться, нужно было пробить несколько стен буквально насквозь, чтобы разрешили это сделать. И так на каждом шагу, не говоря уже о очень многом другом. Но владыка, он был уникальный совершенно человек. Мне довелось в храме, который был в Москве главным храмом, где он служил, это Брюсовском переулке, тогда улица Неждановой, храм Воскресения Славущего. Он был удивительным, как сказать, редким, уже оставшимся в конце советского периода архиереем, который помнил, как служили когда-то в Русской Православной Церкви, и сохранял традиции этого богослужения. Те немногие записи, которые можно найти в интернете, возможно, кому-то дадут шанс прочувствовать, что это такое, потому что там каждое слово было значимо. И весь строй, он удивительно сохранялся в такой неприкосновенности. Ну, вот это не был нафталин, это не было что-то такое реликтовое, музейное, очень человечное, очень теплое, очень осмысленное, когда все слова понятны, и все понятно, зачем говорятся, и почему ты должен их услышать. Про владыку Петерима очень много всего сказано. Я просто искренне люблю его еще с тех далеких пор, когда оказалась вовлечена в работу издательского отдела и оказалась на клиросе вот этого самого храма. Но он растопил мое сердце тем, что он, родившись в городе, который в те времена носил имя Мичурина, а до того Козлов, он стал таким как бы коренным москвичом. Он любил Москву так, как ее любили вот только люди, которые в нескольких поколениях к ней прикреплены пуповиной. И это было очень трогательно, это была очень большая редкость уже тогда. Но он застал Москву в 30-е годы, и так как он о ней писал в своих воспоминаниях, редко кто мог написать. Вообще, Владыка Петерим – это удивительный совершенно человек, от которого очень много осталось, как можно так сказать, кругов на воде. Вам доводилось как-то хотя бы опосредованно столкнуться с ним?
Ну, дело в том, что вот издательство «Русский паломник» первые годы своего существования в России, они размещались в помещениях издательского отдела. Я застал уже на излете, это потому что вот вы вспоминали, что до 94-го года, он был как раз год, когда я вот вернулся, я буквально несколько месяцев там, а я с ними там работал, там просто был и офис, и место, где жили сотрудники. Вот, а он просто приютил эту вот структуру, дал им место для работы, для жизни. Вот. Ну, я его видел на богослужениях. Я вот к вопросу о кругах в воде, я знаю и слышал рассказы людей, которые начинали в издательском отделе. Это, кстати сказать, и владыка митрополит нынешний Тихон Шевкунов, и отец Всеволод Чаплин, царствие небесное ему, и некоторые другие люди, с которыми мне уже довелось близко быть знакомыми и вместе работать даже. Вот, ну, потом я уже работал и взаимодействовал с председателями издательского отдела, которые сменили владыку, вот, а с ним самим я практически, ну, лично не был знаком, и, повторяю, только видел его. Но, знаете, я сейчас о чем подумал, не только, вот, может, даже не столько о личности, сколько о времени, и ведь действительно это было вроде бы совсем недавно. И, скажем, период, который вот наступил в 90-е годы, который вот Владыка застал как глава отдела, да, а потом вот во второй половине 90-х, это когда все-таки еще царствовал вот репринт, да, когда стало можно публиковать, но особо, кроме перепечаток дореволюционной преимущественной литературы, ну и какой-то из-за рубежа публиковать было нечего. Ну, опять же, вот отец Серафим Роуз, которого мы вспоминаем постоянно в последнее время. И вот смотрите, прошло там 30 лет, и мы уже совершенно серьезно говорим о переизбытке информации, в том числе и вот качественной, православной, действительно качественной. Не просто о том, что ее много, а много такого, что тебе хотелось бы там изучить, посмотреть, и ты не успеваешь. И это к вопросу, знаете, помимо прочего, о том, что никто в середине 90-х не мог предположить, что мы еще застанем время, когда мы не то что не будем сожалеть о том, что вот мы, да, нету, вот не хватает чего-то, да, ну, качественно, наверное, всегда не хватает, можно за эту фразу спрятаться, но я вот совершенно ответственно могу сказать, что очень много производится того, что сегодня скрыто за таким странноватым словом «контент», но до чего ты просто, у тебя руки не дотягиваются, ты не успеваешь посмотреть, прочитать, послушать. Вот, и это, кстати сказать, помимо прочего, означает, что и те изменения, чтобы не говорить опасности, которые нас ждут, в общем-то, наверное, в недалеком будущем, поскольку все с середины 90-х сильно ускорилось, они происходят быстрее, да, поэтому, наверное, не пройдет 30 лет до этих радикальных изменений, они наступят раньше, но мы, скорее всего, не предполагаем, что это будет. И те прогнозы, которые мы сегодня пытаемся вот построить, они вряд ли имеют отношение к тому, что действительно произойдет. Ну, остается утешаться тем, что, дай бог, что то, что произойдет, будет лучше того, что мы предполагаем.
Ну, вот сталкиваясь в те годы с людьми поколения Владыки Петерима, меня больше всего поражала в них удивительная цельность пути. Вот сам Владыка из семьи священника, и дед его был священником, то есть это потомственное священство. Владыка родился в 1926 году. Первый арест отца он не помнит, это было в 20-е годы. А вот когда отца арестовали в 30-м году, ему было 4,5. И он удивительно об этом написал, что когда отца забрали, 4,5 года ребенок. Он пишет: «Я решил, что я стану монахом». Но дело в том, что можно, конечно, улыбнуться, это реакция такая вот на какие-то сильные потрясения маленького ребенка, но он им стал.
Стал, да.
И он всю жизнь прожил так, как будто однажды намеченная траектория движения была настолько естественна, что не нужно было ломать голову и с нее сворачивать. Хотя там по-разному складывались обстоятельства его жизни, особенно в молодости, но при этом вот намеченная траектория была определена раз и навсегда. Вот таких людей в том поколении было какое-то количество, это очень сильно влияло, когда с ними сталкивался. Но мы не такие, к сожалению.
Да, тут не поспоришь. Да, как говорится, богатыри,
не мы.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношению церкви с обществом и СМИ, проводит с нами сегодня этот праздничный рождественский вечер. Владимир Романович, вот Рождество, как сказано было, великим в Рождество все немного волхвы. Вот это ваше ощущение себя волхвом в чем выражается? Ну, дары волхвов нам известны.
Я намного больше вол и осел, чем... Я, знаете, почему-то вспомнил, пару лет назад я где-то в ВКонтакте, в общем, в какой-то социальной и у себя в социальных на страничке у себя написал что-то, я не помню, но не в связи с Рождеством, но что-то было такое рождественское или рождественское время, я опубликовал фото собак своих. И кто-то из, значит, комментариев, ну, там кто-то, как обычно, ой, собачки, там, кто-то написал, что это ужасно совершенно, что вот такой великий праздник. И вместо каких-то правильного видеоряда, вот, значит, главный редактор известного журнала публикует собак, отписываюсь. Ну, как сейчас любят, да.
А надо было коров?
Ну, я вот поэтому я не выдержал, да, и сказал, что жаль, что об этом не знали вол и осел, которые пришли к яслям Спасителя в свое время. Хотя, наверное, вот почему я это запомнил, потому что я до сих пор жалею, что я все-таки не сдержался, об этом написал, хотя, наверное, правильнее было просто попросить прощения у человека, что я его невольно смутил, но утешаюсь тем, что если он отписался, то он в любом случае моего ответа, скорее всего, не видел.
Но если подумать, вот мы готовим подарки ближним, детям особенно, но стараемся сделать что-то приятное для людей, которые входят в нашу орбиту. А для виновника этого торжества так случилось, что не так давно в этой студии была рассказана история одной маленькой девочки, которая, проснувшись при включенном телевизоре, по которому показывали что-то вот связанное с Евангелием, и там была голгофская сцена распятия Христа, Ребенок настолько возбудился, что папа провел час, объясняя дочке, что происходит. Ребенок сказал, что что ему сделать, чтобы ему было легче. Вот,
чтобы спасителю было легче.
Да. Возникает ли такое ощущение, ну, конечно, не в такой детской хрустальной форме, но вот желание сделать что-то, что каким-то образом затронет и главного на этом празднике?
Ну, видите, вот это, конечно, наверное, замечательный пример к словам евангельским о том, что если не станете как дети, то не войдете в Царствие Небесное. Это... Я, кстати, сказать, все время над этим пытаюсь как-то размышлять, потому что что значит эта детская вера? Вот. Что здесь имеется в виду и что, что может... как следует ее понимать? Вот. И мне кажется, что иногда мы просто упрощаем, даже если там с умным видом вспоминаем там высказывание Паскаля, близкое по духу к этому. Но, конечно, вот вы замечательно сказали, что такой хрустальной веры. Это, конечно, такое, если взрослый человек способен это искренне повторить, то это, наверное, очень много. Я скорее могу только сказать, как вот его в очередной раз не подвести, вот как постараться опять не сделать что-то непотребное. Вот это, наверное, вот в таком изложении мне это ближе будет, конечно.
А кому хочется нанести рождественский визит? Ну, помимо собственной семьи, вот с кем хочется разделить праздник? Но есть какие-то знаковые люди в судьбе, которым всегда тянет вот на Пасху, в рождественские дни. Вот прийти и вот со своей радостью.
Вы умело очень начинаете как-то взращивать во мне комплекс вины. И, знаете, я недавно в одной переписке...
Это чисто женское.
Да, профессионально и умело. В одной переписке со знакомым, который мне там все писал, что вот надо обязательно тебе познакомиться вот с таким-то человеком. И да, он по каким-то профессиональным качествам, я сказал, что вот я не вижу, что я могу этому человеку сейчас предложить в профессиональном плане. Он говорит, ну, вообще, говорит, даже вот просто друзья такие, это очень много. И я сначала из серии, знаете, написал, потом стал думать, а надо ли. Я написал, что у меня как-то совсем не осталось времени на дружбу. Вот, и... Но поскольку оно написалось уже, я не стал, знаете, вот это вот нелепо там стирать, отзывать. И как это не хочется повторять, недавнее на ночь читал пейджер, много думал, помните, такая шутка была. Вот, но как-то
теперь
вот...
Теперь еще нужно объяснять людям, что
такое
пейджер.
Да-да-да, ну не всем все-таки надо объяснять, да, ну вот в современном, ну это было бы, да, прочитал там смс-ку или там что там у нас сейчас, сообщение, долго думал, но, наверное, вот эта констатация невольная такая, она, к сожалению, очень точная. Не хочется в праздничные дни как-то на такой минорной ноте, но так, что есть, то есть.
Но пока мы живы, можно же меняться.
Можно, потом есть обстоятельства, которые, знаете, могут в момент поменять твою востребованность.
В семье кто больше всего ждет праздника?
Ну, мы как-то не рейтинговали наши ожидания.
Ну, это видно же всегда.
Да. Да все как-то, мне кажется. Ну, потому что, видите, для нас Рождество... вообще, вот, собственно, большие праздники, для нас всегда это семейные праздники. Поэтому мы всегда ждем, потому что это вот все равно такой радостный повод все вместе собраться. Вот, поэтому как-то мы, наверное, все ждем.
То есть хочется в храм, хочется домой, и больше ничего не хочется.
Ну, почему же? Хочется. И больше хочется, да. Но именно собраться вместе, это все-таки всегда радостно, всегда там какое-то общение, вот, там разговоры, там, здесь какие-то игры придумают, что-нибудь такое обязательно произойдет.
А гости?
Ну, у нас и так много, в общем. Но бывает, случается...
Гости – это уже перебор.
Случаются и гости, да.
Как-то все очень тривиально.
Ну, жизнь состоит из каких-то простых, обыденных, но очень дорогих при этом тебе вещей.
А вот рождественские воспоминания, связанные с чем-то, чем порадовал журнал «Фома», что-то придуманное первый раз для «Фомы» в связи с Рождеством?
Журнал «Фома» не устает радовать не только своих читателей преданных, но и тех, кто, в общем, имеет отношение к его выходу. Вот мне очень, ну, вот с тех пор, как мы вернулись к обложкам, ну, убрали вот, когда ушли с обложек вот лица известных людей, да, был такой у нас период довольно продолжительный, и мы вернулись к обложкам таким, как самостоятельному такому материалу, что ли, да, как к открывающему журнал, какому-то знаковому высказыванию вместе с картинкой. Вот. Это всегда, мне кажется, всегда, ну, более или менее, но все равно получается, слава богу, интересно. И, конечно, рождественские обложки, они особые. Причем у нас в редакции есть стена, на которой есть варианты обложек, висят, да, в том числе и те...
Забракованные.
Ну, которые не пошли, скажем так, да. Это не брак, это просто, ну, были варианты. Вот из прекрасных выбран наилучший, да, остальные не менее прекрасные. Это есть там, конечно, элементы уже такой доброй шутки, которую себе позволяют те или иные сотрудники. Но преимущественно, насколько я помню, это, потому что много их уже, это вот обложки, которые не состоялись. Но вот они очень тоже замечательные.
А не в бумажном журнале, а во всех его других ипостасях?
Ну, это все равно это человеческие разговоры. Вот если говорить про видео, это то, что сейчас выходит в разных форматах, от Академии Фомы до того, что называется райсовет, у нас всегда интересно.
А мультики?
И мультики. Тоже тут уж никого обидеть нельзя. Мне все интересно, все очень разное, и даже иногда думаешь, это вот тоже Фома, а нет, тоже Фома, да, тоже наша фомовская, как мы говорим.
То есть вы определяете...
Да, фомовский, не фомовский, да, у нас есть. Это фомовский материал или не фомовский? Что скажут фомичи?
А, кстати, как фомичи празднуют?
Ну, фомичи разные, поэтому они по-разному и празднуют, но обычно, так сказать, радостно.
А общее?
Ну, мы стараемся по каким-то вот таким знаковым... Ну, прежде всего, конечно, это связано все-таки с памятью апостола Фомы, когда мы вместе собираемся, стараемся собираться на молитву. Вот, и какое-то такое трапезное утешение небольшое.
Ну, я знаю, что многие члены редакции ходят в храм Александра Невского при МГИМО.
Да, да.
Поэтому храм, так, да, так или иначе любимый. Все пересекаются на празднике,
да.
У одной чаши.
Да, да, это правда.
А елочку поставить в редакции?
Бог его знает, ставят они в редакции или елочку или нет.
Вот.
За елочкой обязательно. И в редакции, и в дирекции. Да.
Спасибо огромное за эту праздничную беседу, Владимир Романович. Есть уникальный шанс поздравить такое количество людей с Рождеством Христовым. Вам слово.
Вы знаете, я недавно, ну, вот в середине где-то декабря, я встречался со студентами литературного института. И, ну, что-то, как это небольшая была лекция, я говорила об искусстве, о литературе. А потом были вопросы. И одна девочка, очевидно, такая интересующаяся, глубокая, интересно задала вопросы. В частности, один из вопросов ее был о том, что вот Ну, я, говорит, там читаю там, Илиаду, Одиссею, вот там Библию. Ну и вот как-то она сказала, я боюсь переврать, но смысл был такой, что вот иногда возникает ощущение вторичности вот каких-то сюжетов, там, ситуаций, где-то она там прочитала, что там чуть ли не с Геракла какие-то библейские персонажи, значит, списаны, хотя, ну, оставим в стороне там хронологические рамки и прочее, но я просто ей сказал о том, что если она вот прикоснется к христианству всерьез, то она, конечно, увидит абсолютную уникальность, если угодно, такую революционность и масштабность тех изменений и того, той радости, которую христианство принесло в мир. И я подумал, что потом уже как-то меня не отпускал этот вопрос этой девочки, я думал, удалось ли мне на него ответить, вот, но я подумал о том, что ей, может быть, в каком-то смысле проще, потому что она еще с этим не сталкивалась, и когда она вот с этой новизной, величием, радостью и глубиной христианства впервые столкнется, она сможет пережить вот эту большую и ни с чем не сравнимую радость. И вспомнил, что Сергей Сергеевич Аверинцев, которого мы с вами периодически вспоминаем в наших беседах, говорил о том, что христианству вот противопоказано привыкание, потому что Рождество, Христос пришло в мир как новость, да, как благая весть. То есть, ну, собственно, весть – это вариант, да, который можно перевести как новость. Да, Евангелие – благая весть, то есть добрая, благая, замечательная, спасительная новость. И вот эта новизна христианства – это то, что если мы подлинно переживаем нынешний праздник, то, наверное, это то, что не может не тронуть наше сердце. Я хотел бы всем нам и себе, естественно, тоже пожелать вот этого подлинного переживания, чего-то, может быть, даже большего, чем просто, знаете, атмосфера, ой, как здорово, мы все опять собрались здесь в храме и так далее, а вот понимание вот этой уникальности и этой единственной, может быть, подлинной новизны, которая в жизни нам дана.
Спасибо, Владимир Романович. Владимир Легойда, глава Синодального отдела по взаимоотношению церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «Фома», профессор МГИМО, член Общественной палаты, был сегодня с нами в программе «Светлый вечер». С вами была Марина Борисова. Еще раз с праздником, с Рождеством Христом. До свидания, до новых встреч.
С праздником.
«Светлый вечер» на радио «Вера».